Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите программу, записанную Виктором Саултиным, с протоиереем Сергием Конобасом и Ксенией Волковой в память 15-летия со дня убиения брата Иосифа Муньоса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской чудотворной иконы. В завершении часа предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Валентином Асмусом, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает выдающийся российский ученый Аза Алибековна Тахагоди. Протоиерей Валентин Асмус, бывший ученик Азы Алибековны, посвятил сегодня ей свои воспоминания.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» протоиерей Сергий Конобас и Ксения Волкова. И отец Сергий, и Ксения знали брата Иосифа, Иосифа Муньоса Кортеса, нового мученика Русской Православной Церкви. Брат Иосиф был убит 15 лет назад, в ночь с 30 на 31 октября. Но у брата Иосифа мы слышали, начиная с, скажем так, середины 80-х годов, не было ни одного православного человека в Москве, который бы не слышал о Иверской Монреальской иконе чудотворной и не слышал бы о Иосифе Муньосе Кортесе. Ни одну передачу мы посвящали на нашей радиостанции брату Иосифу. И вот сегодня, в 15-летие этой годовщины представления ко Господу мученика, обретения венца братом Иосифом, мы хотели бы вспомнить его. Батюшка, как вы познакомились с Иосифом?
Да, это была удивительная встреча. Это был 96-й год. Я был в Монреале. Моей мамочке родной брат живет в Монреале. Так получилось. Мы были в гостях у него. И я пришел на службу в собор Русской Забежной Церкви. В те времена всех приходящих, приезжающих с России священников воспринимали как работника КГБ, просто однозначно. Ну, именно духовенство, которое, к сожалению, переходило на Русскую Забежную Церковь, которое было здесь запрещено.
То есть, кстати, батюшка, простите, вас перебью, не священники русской зарубежные, со многими приходилось встречаться, они относились очень тепло, а перебежчики, которых часто запрещали за какие-то проступки служений, переходя в русскую зарубежную, они распускали всякие слухи.
Да, совершенно верно. Вот как раз священники, в том числе и митрополит Виталий, с большой любовью и теплотой ко мне отнесся, пригласил даже меня в гости на чай, но извинялся, что в связи с тем, что вот тут есть священники, которые перешли в его епархию, они вот отрицательно относятся к духовенству, ну, даже в алтарь его не может пригласить. Но в то же время, в воскресенье так получилось, что я был на службе, стоял в храме, было много народа, и подходит одна женщина и говорит, что вот брат Иосиф хочет с вами поговорить. Я подошел к брату Иосифу, он при всех взял мне благословение, что в те времена было просто как-то нонсенс у священника Московской Патриархии, и сказал, что батюшка, вот перед вашим приходом в храм, а он до этого находился уже в храме, видел, как я зашел, я слышал внутренний голос, который мне сказал, чтобы я вам передал частицу мощей преподобной мученицы княгини Елизаветы. Я так смутился от его слов. Говорю, может, еще какой-то священник придет? Думаю, не обо мне же такое откровение. Он улыбнулся и сказал, больше никто не придет. На самом деле, больше никого не было. И на следующий день он мне вот вручил частицу мощей книги Елизаветы, которая находится до сегодняшнего дня в нашем храме. Икона сделана и вставлена частица, которая передана братом Иосифом. И хотел бы заметить, что с момента вот передачи мощей брата Иосифа, до этого у меня никогда мощей не было. Я уже служил. Мощей никогда мне не было, каких-то святых. Но вот с момента передачи мощей брата Иосифа, мощи, особенно после его смерти, стали просто ко мне стекаться со всех сторон. Где бы ни появлялся, католики давали мощи. У меня в храме очень много мощей. На сегодняшний день находится многих святых. И так вот такое какое-то... То, что брат Иосиф имел такую благодать. У него тоже очень много было мощей. Очень много.
Его же благословил владыка Леонтий покойный, когда он перешел. Я думаю, наши слушатели помнят историю жития брата Иосифа. Можно говорить как о житии. Десятилетним мальчиком из католической семьи, глубоко верующей, испанец по происхождению, род Кортесов, Муньосов, Кортесов. Это знатный испанский род, у него и святые есть католические в роду. Сам переходит в православие. Это, мне кажется, вообще чудо необыкновенное. Первое чудо. И тогда его владыка Леонтий благословил частицами мощей. И по-моему, кажется, была и частица платья Елизаветы Федоровны.
Да, и частица мощей святого Спиридона Тавифусского чадворца, владыка Леонтия ему тоже вручил.
И Иверская Монреальская замироточила, когда стояла у мощей, да, батюшка?
Да, у мощей, это было чудо. Как раз это все произошло в Монреале, брат Иосиф подробно рассказывал. Вот. Я с ним виделся два или три раза с братом Иосифом. Вот Ксения, которая здесь в студии, она много-много раз видела брата Иосифа, с ним намного больше общалась. Вот. Но то, что я с ним встречался, вот, это знаменательный момент. Кстати, когда я уезжал с Монреаля, я подошел к брату Иосифу, прощался с ним, говорю, завтра я улетаю, через Париж мы летели. И я говорю, мы хотели через Париж, будем ехать и заедем в Прагу, чтобы приложиться к мощам мученицы Людмилы, как раз там моя жена. Он улыбнулся и сказал, что вы не найдете мощи. Я так подумал, как мы не найдем мощи в Праге. Ну, вы знаете, так и получилось. Мы мощи не нашли в Праге. Мы там были всего полдня, и не получилось найти. Их было очень сложно найти. У вас, говорит, не получится, вы не найдете мощи. Я так думал, как такое может быть. Ну, вот, да, сбылись его моментально такие пророчества, можно сказать. Он, конечно, был святой жизни человек, он видел все наперед, знал. И даже день своей кончины он, конечно, знал. И то, что он шел на этот подвиг, великий подвиг, он шел сознательно.
Но даже жизнь брата Иосифа, все его поездки с Иверской иконой, это тоже был подвиг, потому что, насколько мне известно, он страдал здоровьем, болели, кажется, уши, давление, и каждый перелет ему давался очень нелегко.
Вы знаете, такое у него нападение было не только уши, там, у него он жаловался, что у него очень болели пятки, у него росли, как на пятках растут, шипы.
Кстати, такое ну, стоять было больно.
Да, стоять было больно. Вот такой на него такой подвиг нес, как многие как святые несли подвиг, как наш Авросий Оптинский старец. Как другие, старец Лев, они же все болели заболеваниями тяжелыми. Старец Лев тут вообще, у него была водянка страшная. Да?
Он... Сегодня, кстати, память старца Льва, забор оптинских старцев. Поэтому...
Вот, в этот день, да. Да. Старец Лев, когда, помните, он, к нему зашла одна женщина, увидела, что он сидит на двух стульях, потому что он был водянка. И он прочитал в глазах ей ужас. Она увидела. Он сказал, дорогая моя, помолись, чтобы моя душа не такая была ужасная, как мое тело.
Батюшка Амбросий, мы его память вспоминали. Он же тоже с 37 до 78 инвалид первой группы. То есть немощи невероятные физические были, благодать необыкновенная.
Получается слова апостола Павла, который сказал, сила моя в немощи совершается. И вот брат Иосиф также нес крест от этой вот болезни.
А, Ксения, а ваше впечатление, первое впечатление встречи с братом Иосифом, потому что все говорят, что чувствовали, что человек необыкновенный перед ними стоит.
Ну, вы знаете, я познакомилась с братом Иосифом в 90-м году. В храме он привез икону в Синод и был молебен. И поэтому первое впечатление у меня осталось о той благодати, которая была во время молебна. То есть на тот момент меня даже брат Иосиф как таковой не интересовал. Но когда я зашла в храм, вернее, я даже не смогла зайти, потому что было большое количество народа, и мы стояли с моей мамой на улице, то я почувствовала необыкновенную благодать, знаете, и слезы, они просто сами хлынули. Вот, и когда уже молебен закончился, водосвятый молебен был с акафистом, мы начали подходить к иконе, приложились к иконе, и брат Иосиф подошел сам ко мне, но в тот момент я по-английски очень плохо говорила, только приехала из Советского Союза, еще в то время не было даже России. И, вы знаете, необыкновенная теплота, которая шла от этого человека, от его рук, от него самого, она, конечно, притягивала всех, я думаю. И он подошел, и с такой необыкновенной легкостью он заговорил на английском языке, и я все начала понимать. То есть мне было понятно каждое слово, которое он говорил, для меня это уже было чудом, потому что английский был очень слабый на тот момент. И он так очень просто представился и сказал, вы знаете, мне Божья Матерь сказала, что я еду к вам в гости. То есть для меня это было шоком, потому что на тот момент у нас даже не было дома, мы снимали квартиру. Я подумала, боже мой, ну мы недостойны, потому что ну, у нас нет больных людей, знаете, которые действительно там нуждаются. И у нас нет каких-то там хором, которые мы можем им показывать, необыкновенных. Что бы это значило? И он действительно исполнил это пожелание и приехал к нам в гости. То есть мы буквально познакомились вот сразу же. Да, вот такое близкое именно знакомство произошло. И когда мы сидели у нас дома, то мы обедали, а икона стояла на нашем свадебном полотенце на такой как бы этажерке. И вы знаете, после 2 часов нашего разговора, когда мы встали, и брат Иосиф начал собираться, и мой муж должен был его увезти обратно, мы подняли иконы, и вот это полотенце, оно все было мокрое от мира. Мира текло по полотенцу, мира текло по полу. было необыкновенное количество мира. И вы знаете, для меня это вот за один день, это было очень большое такое впечатление, то есть, да, и знакомство с Хазы, и благодать, которая исходила, конечно, от иконы. И я помню, что самый первый раз Хазы сказал, что его дело, как бы, да, дело иконы даже больше, это не какие-то физические исцеления, а это именно духовное возрождение людей. То есть именно духовное такое, ну, конечно, Хазе, да, он и пророчества у него были, но он всегда, знаете, очень мягко, в моем случае, он всегда очень мягко и иносказательно, он никогда впрямую мало что говорил, он как-то говорил всегда от третьего лица больше. Но вот именно ту духовную благодать, которая шла от иконы и от Хазе, это, конечно, чувствовали все. И то, что икона должна была целить даже не так тело, как душу человеческую, это, я думаю, что была вот большая заслуга. И второе, конечно, понять, много святынь на земле, но дело в том, что, чтобы прикладываться к этим святыням, мы должны ехать сами. Хазе обладал уникальным совершенно даром, который ему давала Пресвятая Богородица. Он сам шел к тем людям, которые в нем нуждались. Причем, например, в данном случае со мной, я даже не знала, что я нуждаюсь в нем, понимаете? Вот он сам сказал, я к вам еду. И все, это было очень просто, это было очень понятно. И также он говорил другим людям, я к вам или я к вам не еду. Вот, то есть он появлялся именно в том месте, именно в то время, когда вот действительно Пречисто ему говорила, где и когда и с кем нужно быть. И говорил людям именно те вещи, которые, знаете, потом годами уже раскрывались для людей. То есть он рассказывал о себе, а сейчас вот уже спустя 15 лет, потому что последний раз мы видели Хазе 9 сентября, он был крестным отцом сначала нашего старшего сына, которому сейчас уже 19 лет, потом он был крестным отцом младшего сына, и это было практически его последние, одни из последних крестин, когда он крестил нашего младшего сына. И вы знаете, он какие-то вещи рассказывал, которые я думала, ну зачем он это рассказывает? Прошло 15 лет, я сейчас понимаю, насколько эти вещи были актуальны не для него, а для меня сейчас. То есть вот такой он был на первые...
То есть человек, который постоянно жил по воле Божией, в присутствии Бога, избрание Пресвятой Богородицы, это не случайные слова.
Ну, он жил по воле Божией, знаете, при этом свою волю тоже правильное русло направлял. Я не могу сказать о Хазе, что вот он был такой человек, который вот не имел своего мнения или не имел своей воли. Он очень четко имел свое мнение и имел свою волю. На каждый случай, на каждого человека он всегда очень четко, ну, не всегда это, скажем, высказывал, и он всегда думал о масштабных каких-то, понимаете, моментах. То есть он мог поехать в Россию, это было в его воле, да, но он это не делал, потому что он не хотел там повредить какой-то общей, скажем, да, там политике или атмосфере. Вот, то есть это был человек, да, со своей волей, со своим мнением, но который думал всегда о глобальных, о масштабных.
Я имею в виду, что он хотел, он всегда старался исполнить прежде всего волю Божию.
Это, да, в первую очередь было, это в первую очередь, то есть Божья Матерь всегда была его путеводная звезда, и перед тем, как что-то сказать Хазе, он всегда удалялся на молитву, он много раз останавливался у нас дома. И вы знаете, даже когда незначительный вопрос ему задавал, он говорил, ну, знаешь, я утром тебе скажу. И он всегда удалялся на молитву, и только после этого он выходил, и либо он давал ответ, либо он уезжал, и ответ приходил сам. Но всегда что-то после его приезда, всегда что-то случалось. Поэтому этот человек не случайный был ни у кого в жизни. То есть случайный его не встретил никто. Это только вот такой, знаете, именно проводник Божий, который вел Божью Матерь в то место, которое ему говорило. И не к ней приходили, а она приходила к людям в том. Я думаю, что такого больше у нас нет на сегодняшний день. Вот прецедента, когда Божья Матерь сама приходит в дом к людям.
На этом было все с 82 года, когда Иосиф Хазе тогда получил благословение от своего духовника будущего, архимандрита Климента. Игумен, кажется, был, или архимандрит, не помню. На фоне образ Царицы Небесной Иверскую икону. С этого момента, мне кажется, вся жизнь была его посвящена Царице Небесной, служению икон.
Ну, вы знаете, насколько известно, что вся его семья была, в общем-то, его назвали Иосифом тоже не случайно, насколько Иосиф рассказывал. То есть старшего сына в семье называли Иосифом в честь Иосифа, который досматривал за Божьей Матерью. И поэтому Иосиф сам про это говорил, что, понимаете, ну, то есть он стал физически действительно, да, вот досматривать за этим образом Божьей Матери. То есть если там было это нарицательно, то здесь это было именно вот в прямом смысле. Он досматривал за Божьей Матерью. Поэтому понятно, что тут уже в самом имени, в самом предназначении заложено много смысла.
Интересно, Иосиф говорил о том, не рассказывал вам о том, как он перешел в православие тогда, что он чувствовал десятилетним мальчиком?
Вы знаете, вот мне то, что он рассказывал, ну, опять же таки, понимаете, мне он рассказывал, может быть, какие-то вещи, которые он понимал, что актуальны для меня. Иосиф, он же был необыкновенно тонкой натурой, творческой. Он любил очень живопись, и он очень любил пение. Это было два его таких вот, скажем, ну, пристрастия, это неправильное будет слово, но таких вот два увлечения больших в жизни. И то, что касается живописи, его бабушка, она неплохо писала картины. И когда мы были у Хазе в Монреале дома, у него остались несколько ее рисунков, довольно неплохих. И сам Хазе очень любил писать картины, и он очень любил цветы. И когда он стал иконописцем, и когда у него появилась вот Монреальская Божья Матерь, которая замироточила, он дал обет Богу, что он не будет писать ни цветы, ни пейзажи, он будет писать только иконы. И один раз, когда он был на природе, он увидел необыкновенно красивое поле, он увидел цветы, и он говорит, я не сдержался, я взял холст, я взял краски, я начал писать. Но что удивительно, что, говорит, я это привязал как-то там к машине или в багажник, я сейчас уже не помню деталей. И когда мы ехали, говорит, их сдуло. То есть их просто снесло с машины. И для меня это был знак того, что я не должен больше действительно писать ничего, кроме икон. Это то, что касается живописи. То, что касается музыки, Хазе очень любил музыку, понимаете? И чисто внешнее вот такое проявление, оно тоже для него было, как для человека, очень важно. Он очень любил Монсеррат Кабалье. Вот когда мы приезжали к нему на Новый год, он всегда ставил Монсеррат Кабалье. Всегда. То есть это всегда музыка была в его доме. И как мне он рассказывал, что его поразило две вещи, когда он случайно, казалось бы, зашел в храм, да, это пение. Ему очень понравилось пение в православном храме. И второе, ему очень понравилась икона Казанской Божьей Матери, которая была в тот момент в храме. То есть его потрясла сначала внешняя красота, да, и вот внешнее вот это пение. Но после того, как он уже заговорил с владыкой Леонтием, конечно, тот зацепил его душу, и, конечно, там уже внешнее все отпало, и там уже начались какие-то серьезные духовные моменты. Но я не могу сказать, что Хазе сразу же перешел прям в православие, знаете, ни о чем не думая. Все-таки взяла какое-то время. И я знаю, что Хазе рассказывал о том, как и владыка Леонтий беседовал с его матерью не один раз. И мать наотрез отказалась принимать православие. И сначала она категорически была против перехода Хазе. Но потом она сказала, знаешь что, делай что хочешь, меня оставьте в покое до времени. И поэтому Хазе вот от этой внешней атрибутики перешел уже к внутренним вопросам. Но сначала его, да, внешнее убранство храма, красота икон и пение. Это то, что его привлекло внимание. Что
когда-то привлекло послов князя Владимира.
Ну, видимо, да, все через этот путь проходит.
Я хотел бы сказать по поводу брата Иосифа, его послушания. То, что я видел, знал и слышал, это связано с владыкой митрополитом Виталием. Брат Иосиф, когда мы с ним беседовали, он спрашивал, вот если икона приехала бы в Россию, как это могло быть? Или мы бы организовали полную встречу, там бы полная безопасность была тогда и так далее. Все он писал, как это все можно сделать. Но он сказал, я бы с радостью приехал, но я могу только приехать по благословению митрополита Виталия. Без его благословения я ничего не могу сделать.
Говорят, батюшка, что он очень страдал от этого, переживал, потому что нарушить послушание не мог. Он был верным чадом Русской Православной Церкви, тогда Русской Зарубежной Православной Церкви. Но Ксения сейчас говорила о том, как Иосиф отвечал даже на вопросы. Он всегда брал время для молитвы. Это вообще поведение старцев наших, которые никогда не говорят от себя, если им задают вопрос, они всегда либо волю Божию открывают, либо стараются попросту не отвечать. То есть можно сказать, что Иосиф был не просто послушником у иконы Пресвятой Богородицы, он это свидетельство его необыкновенно глубокой молитвенной жизни, даров духовных, хотя он был человеком довольно молодым еще, да, когда икона...
Вот уже прошло 15 лет, но я, ну, как бы 16 лет, немножко меньше, когда с братом Иосифом мы расставались в Монреале, он подошел к иконе, это было в соборе. А за службу, вот как у Ксении, она рассказывает, очень много мира стекало. То же самое за службу, там такая вата лежала большая, под иконой специально там было сделано, такой ковчег, она была полностью наполнена миром, вот этим благодатным миром. И он вынул вот эту большую вату и дал мне, говорит, это вам в дорогу. И мы там такая была, положили сначала такой пакет пластиковый, когда привезли в Россию, значит, в нашем храме. И уже 15 лет прошло, и благоухания не меняются. И мира не истощается. Оно как было жидкое на масле, так и остается. Это уже чудо. Оно должно как-то уже кристаллизоваться, там, стать таким крепким, 15 лет.
Хотела вот тоже, пока не забыла, да, дополнить вот насчет мира. Вы знаете, я помню свой первый приезд в 93-м году в Россию. Я помню, что перед этим ХЗ был у нас. И он мне привез 3-литровую банку мира. Когда я приехала с этой 3-литровой банкой мира в Россию, мне, извините, некому было это отдать. Потому что он сказал, отдавай всем, кто попросит. Но никто не просил, потому что никто не знал. И в конце концов я ставила ее у своей тетушки, потому что ХЗ выжимал. Он выжимал мира, когда его было особо много. Вазу,
которую подкладывали.
Вазу, да. Вот. И понимаете, и в конце концов я оставила у нее. Я сказала, что Валя, вот когда людям будет плохо, там, да, вот ты будешь людям раздавать. Поэтому ХЗ, он действительно очень хотел, вот, чтобы это мира шло по миру. Да? Чтобы люди получали эту благодать через помазание этим миром. Вот. Но вот на тот момент, на 93-й год, как бы это было вот такое вот. Да? И, конечно, сейчас, если бы мы знали, что будет, конечно, мы по-другому. Даже помню тот момент, когда Хосе уже убили, у меня дома стояла где-то пол-литровая баночка его мира. И у моей сестры, там знакомый один, он попал в очень несчастный случай, его парализовало. Он упал с лестницы, его парализовало. И она взяла, отправила эту банку. И говорит, ты вообще понимала, что ты делаешь, да? Человека уже нет, икон уже нет. И вот. Но что удивительно, вот то, что батюшка правильно сказал. Знаете, вот эти ватки, они имеют свойство не только сохнуть, они имеют свойство наполняться. У меня лично они не так много наполняются. Но я знаю, что вот у моего духовника, которому я привезла эти ватки, вы знаете, они у него просто, вот не, я привезла полусухие. Сейчас они у него наполнены миром. Поэтому есть свойство, что при обильной молитве, когда, знаете, когда монахи, ночная молитва, когда люди ведут определенный образ жизни, у нас они, слава Богу, не сохнут уже, слава Богу, да, за это. Вот. Но когда они еще и набухают, и наполняются, и когда из грамма получается такое достаточно объемное мира, это, конечно, уже само по себе чудо.
Ну, в 90-е годы мы помним, что тогда уже 94-й год, 5-й уже по всей России. Там,
рассылались тогда, Ксения, во многих православных домах были бумаги, на иконке с ваткой Мироточева. Я их сам десятки раз дал. Но вы мне напомните тоже одно чудо удивительное. Мой знакомый, у него эта ватка высохла полностью. А тогда было стояние молитвенное, какой-то храм не отдавали. Зимой холодно было. Он принес, говорит, жаль, что люди не могут ощутить благоухание. И во время общей молитвы ватка наполнилась миром. Пришел он в дом к своему знакомому, и знакомый попросил у него отщипнуть. А ватка небольшая, мы все знаем, да, жалко. Он говорит, ну видишь, она же небольшая, но отщипни, не жалей. Принесли ком ваты большую, нащипнул, буквально несколько ворсинок с миром, положили в большой ком ваты, и весь большой ком наполнился миром, очень обильным. Так что таких чудес много. И исцеления очень много. У молитвы было тогда.
Да, вы знаете, интересно тоже, вот у нас будет вечер 31 числа, посвященный памяти брата Иосифа, это в доме иконы на Спиридоновке, он начнется в 7 часов вечера. И я привезу на этот вечер первоначальный киот, в котором была икона. То есть вот этот киот, в котором икона путешествовала с ХЗ 13 лет. Было всего два киота. Первый киот, который был от начала до вот, 13 лет. И второй киот, он там несколько лет, я сейчас не буду точно говорить сколько, вот, в котором и пропала икона уже. И вот этот первоначальный киот, вот в этом синем, да, в голубом расшитом облачении, оригинальный, он находится у нас дома уже много лет. И вот то, что ХЗ его нам подарил, когда мы были у него в Монреале. И чехол от иконы тоже. И вот что удивительно, значит, вот этот киот, он благоухает до сих пор. То есть запах идет от киота. Причем порой он настолько сильный, что люди заходят к нам в квартиру, они говорят, боже мой, что это за запах? Хотя она стоит, она все время стоит у нашего старшего сына в комнате, Хаза его особо любил, и мальчик даже похож на него внешне, поэтому мы как-то вот решили, что это будет стоять у Константина. И вот этот киот до сих пор благоухает. Тоже очень интересная история с чехлом произошла, в котором Хазе возил тоже голубого-синего цвета, их треть чехла. Один, в котором пропала икона, второй находится у отца Адриана в Печере, он в Печерском монастыре, он бесов изгоняет, он одевает на голову, и, значит, таким образом он проверяет, значит, человек здоров духовно или нет. И вот третий находится у нас дома. И несколько лет назад у нас произошло чудовищное событие совершенно. Моя домработница, она постирала этот чехол. Он лежал под подушкой у сына, завернутые в простыню, потому что когда плохо было, там он болел, я всегда клала ему под подушку. И она меняла постельное белье, она не поняла, что это, она вместе с постельным бельем взяла его, выстирала просто. Выстирала, почему она так добротно, выстирала, высушила, знаете, все сделала правильно. И когда пришла, я была в шоке. Что вы сделали? Вы вообще понимаете, что за святыню вы просто в стиральном порошке выдержали? Вы знаете, прошло год, он начал благоухать, как и прежде. То есть все вернулось. Цвет немножко, да, выцвел. Я не могу сказать, что цвет такой активно синий, который был. Цвет немножко ушел. Благоухание продолжает оставаться. То есть на самом деле, это, понимаете, это чудеса, которые вот они на сегодняшний день, люди, которые придут, скажем, да, вот 31 числа, они смогут приложиться к этому киоту, и они почувствуют тот запах, и они увидят вот именно то место, про которое батюшка рассказывает, да, вот куда складывалась икона. То есть в этом месте мы сейчас держим ватки, которые, да, там такие вот, мы и там держим сейчас. То есть, и вот люди почувствуют этот запах, потому что этот запах ни с чем не сравним. Вы знаете, как-то мы были у Хазе, и у него было два молодых человека из Бельгии. И они, один врач, другой химик, и они попросили взять на экспертизу мира, с его благословения. И как-то, знаете, с одной стороны, это кощунственно, да, давать там химическую лабораторию, чтобы там раскладывали на составляющие. С другой стороны, Хазе так долго думал, давать, не давать. И потом он вышел, знаете, с таким соломоновым решением к ним. Он говорит, вы знаете, если это поможет вашей вере, берите. Вот. И вот когда они все-таки взяли, они сказали, что вот есть похожие запахи, но вот именно этот запах, его нет в природе. И именно вот этот химический состав, он необъясним. То есть, да, что-то похоже, элементы есть такие, но вот именно в сочетании, именно в составе, это уникальный состав. Поэтому второго такого запаха, его очень тяжело воспроизвести. Ну, для профессионалов, для профанов, да, может, все пахнет одинаково. А для профессионалов они очень четко сразу же определяют тот запах.
Неземное происхождение.
Неземное происхождение этого запаха, да.
Я хотел бы сказать, вот Ксения насчет своего старшего сына сказала, а я знаком с ее сыном. Действительно удивительно, он похож на брата Иосифа. Сходство такое, как будто родной брат.
Ну, вы знаете, познакомились, когда я уже была...
Какое-то такое произошло. У брата Иосифа было очень много мощей. Очень много мощей. Мощи ему давали везде, где он только не приезжал. Католики выносили мощи и говорили, вот мы хотим вам отдать мощи. У него огромное количество было мощей. Он хранил их в Монреале. Потом, когда он уезжал, хранил в одной женщине, Елена Сергеевна Голицына. Ей это давал, я был как раз в ее доме, когда брат Иосиф оставил все мощи, это огромное количество мощей, и когда он погиб такой мученической кончиной, большая часть мощей перешла отцу Виктору Потапову. И вот и когда отец Виктор Потапов по своей любви, да и Бог ему здоровья, всего самого лучшего, поделился со мной большим количеством мощей, которые остались от брата Иосифа. Вот давай мне один позвонок, там было не два позвонка, какого-то святого. Он говорит, это мощи святого мученика. Брат Иосиф сказал, а какого, неизвестно. Имени ему отдали, а имя стерлось там уже у католиков, и они держали, а имя стерлось.
В этом ковчежце.
Ковчежце, да. Нет, да, ну брат Иосиф сказал, говорит, когда мне давал эти мощи, сказал, что если святой пожелает, то он сам скажет, как его зовут. И вот мощи у меня эти были где-то около полугода, находились в доме там, в таком официальном месте, в комнате, и, значит, лежали мощи. Какого святого, не знаю. И вот однажды ночью я во сне слышу голос. Это во сне слышу голос, который мне говорит, это мощи мученика Калиника. Я думаю, проснусь, забуду. А мне голос говорит, читая мои мысли, естественно, голос, говорит мне, ну, Калининград ты не забудешь? Вот это маленькая шутка, Калининград ты не забудешь? Я, естественно, проснулся, главное, что я забыл. Ну, стал спать, Калининград, Калиник. Я сразу пошел смотреть, это же память Калиника. И через 3 дня память была мученика Калиника. За 3 дня до памяти мученика Калиника, он был волк в своей жизни, там, 3-й век. Вот. И с того дня мощи стали сильно благоухать. И благоухает до сегодняшнего дня. Мы взяли ковчег такой, вот, мученика Калиника. Как брат Иосиф сказал, что когда святой пожелает, он сам скажет, как его зовут.
Все удивительно. Брат Иосиф любил оптинских старцев. Я знаю, вообще он связывал мироточение иконы Иверской и Монреальской с прославлением святых царственных мучеников в России. И с Россией был связан необыкновенно, особенно это чудо, когда слеза потекла на Иверской иконе 19 августа во время путча ГКЧП. Он сказал, что-то происходит в России, был тогда в Аргентине. Очень стремился в Россию и стал святым Русской Православной Церкви. Пока еще не прославлен, но была первая икона написана в скиту Свято-Веденской Оптиной пустыни. И батюшка игумен тогда эту икону подарил отцу Виктору Потапову и сказал слова «Икона мироточила брата Иосифа». Причем мира напоминала мир благоухания Иверской Монреальской. Сказал, не будете молиться, плохо будете молиться, перестанете мироточить. Последний раз, когда мы виделись с отцом Виктором Потаповым, показал мне фотографию, передай батюшке, скажу, что вот она у меня на почетном месте, рядом с иконостасом находится, мы брата Иосифа помним. Но удивительно, в общественной пустыне замироточила и земля тогда с могилки брата Иосифа, песочек. И вот у меня в доме тоже мне подарили частицу рубашки, в которой был его икону, частицу рубашки, в которой был брат Иосиф. И 24-го мы читали акафист Иверской Монреальской. Неожиданно я почувствовал благоухание. Мы все семьей тогда молились, открыли, и благоухание, мира не было самого. Но благоухание было такое же, как от Иверской Монреальской, от песочка с могилы брата Иосифа.
Ксения, необыкновенная вещь. Я не помню, а после смерти брата Иосифа его через сколько дней привезли в Монреаль?
Ну, я знаю, что тело путешествовало очень долго, 14 дней.
Вот, 14.
И потому что, во-первых, ну, после убийства... Так как гражданство у него канадское, значит, убили его в Греции, а хоронить должны были в Америке. И очень долго определяли, знаете, Иосиф, он всю жизнь путешествовал, и когда он умер, он тоже путешествовал. И долго не могли определить, куда же это дело, как его доставить в Америку, да? Пока экспертиза, пока, значит, все это. И привезли его просто в целлофановом мешке. Его даже не бальзамировали, хазе, поэтому изначально... Значит,
простите, мешок был закрыт?
Он был зашит. Мешок был зашит, понимаете? И после 14 дней, естественно, понятно, что могло оказаться в этом мешке. Вот.
То есть,
и
изначально, запах, я объясняю, сразу,
запах,
чтобы было ясно.
Ну, понятно, да? Что на третий день человек уже разлагается, да? Вот, значит, когда привезли хазе, изначально его собирались хоронить с закрытым гробом. Это даже не обсуждалось. И мы приехали в Джондервиль на похороны, и так получилось, что просто мы с мужем были в этот момент как раз в храме, и хазе привезли неожиданно, то есть его должны были привезти несколькими часами позже. Мы стояли, читали псалтырь, и вот я помню этот момент, когда заходит владыка Лавр и заносит гроб, и в храме никого нет. И владыка Лавр, он очень дружил с моим мужем, он так наклоняется, говорит, ну что, говорит, Леша, говорит, посмотрим вообще, кто там, потому что, говорит, может, нам вообще привезли непонятно, чье это тело и что там вообще... И был один молодой человек, у которого была домашняя камера. И в этот момент он снимал для себя лично, для своего, да, вот дома, на домашнюю камеру. И вот этот момент он снимает, когда владыка Лавр стоит и просто маленькими такими, знаете, ножничками там открывает сбоку пластику, да, режет этот целлофан. И владыка Лавр такой, он ахнул, он говорит, боже мой, так он же целый. И вот лежит хазы, который вообще не тронутый. У которого абсолютно нетронутое тело. То есть оно не только не разложилось, оно даже не изменилось. Оно как было желтое, да, вот тело человека. Оно так смуглое, и осталось. Да, смуглое, абсолютно, да, абсолютное тело. То есть такое чувство, что вот он умер только что. Разве что оно не было теплым.
Ксения, и... розы лежали? Розы белые или...
Розы лежали, да.
Белые, да?
Да, ну это потом уже люди положили, потом уже все приносили цветы, и хазе не любил искусственные цветы, поэтому ему венки вот это все не несли, в основном лежали живые цветы. И вы знаете, и вот этот молодой человек, потом, когда я делала уже передачу про хазе, я этот момент включила в свою программу, как вот разрезается мешок, и владыка Лавр уже так стоит, он говорит, мы будем хоронить его открытым. Это нужно для свидетельства.
А
потому
запах?
Что запаха не было вообще никакого. Никакого запаха вообще не было. Ни благоухания, ни мертвечины. То есть вот просто лежал абсолютно живой человек. И что удивительно, только те места, вот, через которые хазе пытали, вот эти места
раны,
почернели.
Да?
Раны почернели. То есть они как свидетельство того, что это было. То есть проколы на руках были, да, в основном пытали его руки. Вообще отношение хазе к его рукам было особенно. Он же был иконописец. У него были необыкновенно красивые музыкальные пальцы, длинные. Понимаете, руки были всегда теплые. Он всегда очень красиво ими жестикулировал. Он всегда особое внимание уделял своим рукам. И он говорил, у хазе был сахарный диабет. И он говорил, боже мой, ну ладно, что-то случится с моими ногами или головой. Ну что я буду делать? У меня же мои руки. Как же я буду писать иконы? И как же я буду носить икону, если что-то случится с моими руками? И он так вот, вот, по крайней мере, с нами, он всегда это акцентировал, что его руки ему важны. И вы знаете, и для меня это было большим шоком увидеть, что пытали именно вот моменты его, да, издевались над его руками. То есть руки, конечно, были практически черные вот от пыток. Но ни в коем случае вот разложения тела не было. Потом там была одна дама, которая должна была приехала быть от американского государства, американка, она представляла как бы это тело, да, потому что его, говорю, много оно скиталось по миру. Когда она это увидела, что тело не разложилось, она говорит, вы знаете, говорит, я, говорит, часто вижу трупы, говорит, но такого у нас даже, мы даже не слышали о таком, что это может быть, чтобы не бальзамированное тело 14 дней вот в таком состоянии. И люди прикладывались, все прикладывались к Хозе. Вот, поэтому вот такая вот была тоже. То есть у Хозе чудеса были до конца его дней.
И после смерти, я знаю, многие поминают его. И удивительная история, когда мы снимали фильм «Радонеж, брат Иосиф» называется. По-моему, к десятилетию тогда мы снимали «Гибель брата Иосиф». Мне кажется, уже больше времени прошло. То Виктор Николаевич Тростников и Владимир Алексеевич Воропаев сидели в саду отца в Красном Селе, у отца Артемия Владимирова. И Виктор Николаевич Тростников, он человек эмоциональный, взяли иконку, фотоиконку с иконы самого брата Иосифа. А Владимир Алексеевич Воропаеву эту иконку подарили в Оптиной пустыне. Причем он забыл, что иконка лежит. Батюшка, у которого в келье находилась икона, он подарил отцу Виктору Потапову, наш духовник с Владимиром Алексеевичем. И он мне рассказывал, я забыл о ней, приехал из Оптиной пустыни, устал, и вдруг мне говорят, сын, кажется, ему сказал, что у тебя в сумке благоухает. Я совсем забыл, открываю сумку, достаю вот эту бумажную иконку, фотокопию, покрыта миром у Воропаева, профессора Воропаева. И когда они вместе с Виктором Николаевичем Тростниковым об этом говорили, держали в руках бумажную иконку. Камера снимала, включена была камера, оператор снимал, и Виктор Николаевич говорит, Володя, а ведь брат Иосиф нас слышит сейчас, Хозе, как мы о нем говорим, как мы его вспоминаем. И в этот момент, представляете, при включенной камере на бумажной иконке стали проявляться и потекли капли мира. Как слышат, я думаю, что и сейчас брат Иосиф нас слышит.
Я хотел бы сказать об иконах, на которых Ксения говорит, он был иконописцем. У него, конечно, дивные иконы, вот, икона ангела-хранителя, это вообще просто какой-то шедевр, это уровень Андрея Рублева, там не меньше.
Ну, величайший иконописец, да. Могу сказать.
Ну, я видел иконостас, который полностью написан братом Иосифом в Лестнической обители. В Лестнической монастыре есть иконостас, который полностью написал брат Иосиф, он до сегодняшнего дня сохранился. Так что это вообще дивный иконостас.
Но вы знаете, вот про иконки вы сказали, я тоже была свидетелем такого чуда. Хозе очень любил один храм Казанской Божьей Матери в городе Патерсоне, штат Нью-Джерси в Америке. И довольно часто туда приезжал, там служили молебны. И вот во время одного такого молебна, и всегда в конце молебна была стопочка вот этих литографий маленьких, да, иконщики всегда раздавали. И был такой молебен, очень как-то, знаете, он был необычный, как-то люди особо молились, и Хозе как-то особо молился. И в конце этого молебна, когда начали раздавать иконки из стопки, каждая иконка оказалась с каплями мира. То есть, понимаете, вот достают иконку из пачки, да, и на ней, несмотря ни на что, не размазаны капли мира. То есть, это вот, пожалуйста, это вот пример того, как Божья Матерь себя являла. То есть это на самом деле это такое чудо, которое оно необъяснимо, но при этом и очень многие люди это помнят, потому что было большое количество людей, мы, конечно, все были в шоке, потому что все это было у нас на глазах. Вот. Но, понимаете, Хозе, он же говорил, что чудо уйдет от людей, знаете, одна единственная причина из-за привычки. То есть привычка убивает чудо. Вот когда люди привыкнут к чуду, вот тогда оно от них и уйдет. И потом, к сожалению, меньше и меньше людей стало ходить на молебны. Был такой момент. И вы знаете, как-то мы на это уже не обращали внимания. Мы думали, что все равно икона будет даже вот ради этих нескольких. И, знаете, на самом деле в скором времени икона ушла. То есть, на самом деле, вот как привычка убивает чудо. Поэтому мы не должны к этому привыкать. И, конечно, брат Иосиф, мне кажется, одна из таких тем очень важных на сегодняшний день. Почему важно помнить его? Потому что, понимаете, это пример того, как можно вести святой образ жизни уже сейчас, да, в миру. То есть он всегда говорил, будьте совершенны. Он всегда сам стремился к этому духовному совершенству и призывал людей к этому. Поэтому он, конечно, среди нас, и, конечно, важно его помнить, помнить его память, даже для нас самих, как наставление того, вообще, ради чего мы живем и какими нам надо быть. Потому что, знаете, ну, конечно, да, вот были святые, которые когда-то жили, но никто их не видел, собственно говоря. Да, мы только верим, как такая, знаете, вера по апостолу Фомы. А здесь тебе конкретно, вот все это было, все это можно посмотреть в фильмах многочисленных, все это можно прочитать в книгах, все это есть засвидетельствовано.
Наш современник жил среди нас.
Да, абсолютно.
Удивительно, что все, многие, ну, все почти избранники Божьей Матери, особые избранники, преподобный Серафим Саровский, брат Иосиф, они были избранники Божьей Матери, мы это знаем, сама Царица Небесная являлась неоднократно, но все они несли тяжелый крест болезней. Мы знаем, как преподобный Серафим страдал от всякого рода нападений врага, как он там подробно, мы знаем, как этот волк откусил, как ему сделал его инвалидом, он же был высокого роста, красивый, как, кстати, брат Иосиф, он был очень высокого роста, Серафим Заровский. Мы сейчас видим вот такого горбатенького старчика, это же мы перебили спину на эти два разбойника, которых он простил. Вот и одни прощали, как и брат Иосиф, естественно, своих убийц прощал, так и вот преподобный Серафим своих людей, которые его искалечили, простил, просил, чтобы их не наказывали. То есть, будучи даже избранниками Божьей Матери, эти люди несут тяжелый крест на земле ради помощи. Как бы,
благодать просто так не дается человеку.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня мы беседуем с протоиереем Валентином Асмусом. Батюшка, и сегодня, 26 октября, исполняется 90 лет выдающемуся русскому ученому, филологу. Много еще эпитетов, которые можно применить к имени Азы Алибековны Тахагоди, спутницы жизни, хранительницы наследия выдающегося русского православного философа Алексея Федоровича Лосева. На радио «Радонеж» уже неоднократно звучал цикл передач, где Аза Алибековна рассказывала о судьбе наследия Алексея Федоровича, о том, как удалось чудом в эти смутные годы спасти ценнейшую библиотеку. Но самое главное, наверное, чем мы сегодня можем воздать Азе Алибековне, это немножко попытаться оценить ее вклад в дело сохранения той традиции русской православной науки. Вы учились у Азы Алибековны, и мне сегодня хотелось бы, чтобы вы посвятили ей свои воспоминания.
Здравствуйте, дорогие слушатели Радонежа. Да, действительно, я имел радость учиться у Азы Алибековны. Она много-много лет, в том числе и те годы, когда я учился в Московском университете, возглавляла кафедру классической филологии, филологического факультета. Прежде всего, о самой классической филологии. Еще до революции классическая филология стала как бы символом, знаменем русского консерватизма. С одной стороны, силы консервативные открывали классические гимназии, открывали лицеи, как, например, знаменитый Катковский лицей в Москве, где учился будущий святейший патриарх Алексей I. Этот лицей был создан двумя выдающимися классическими филологами. Леонтьевым, который менее известен, он был хороший, крупный филолог, и Катковым, Михаилом Никифоровичем Катковым, который всем известен как правый публицист, журналист, главный редактор московской университетской газеты «Московские ведомости». А с другой стороны, левые силы тоже видели в классической филологии знамя реакции, монархизма. И поэтому сразу после Октябрьской революции 1917 года классическая филология оказалась под запретом. Она оказалась исключенной из средней школы, исключенной даже в значительной степени из высших учебных заведений. Это обернулось, конечно, тысячами и десятками тысяч личных трагедий для школьных учителей, которые вдруг потеряли свои места, которым нужно было срочно переквалифицироваться, в кого только они не переквалифицировались. Такие, как один из моих учителей, хотя я застал его уже в самом конце жизни, Александр Николаевич Попов, был одно время, в первые годы советской власти, юристом, хотя до революции он уже проявил себя как замечательный классический филолог и был директором гимназии. Вот. Другие переходили на литературную работу, например, потому что все-таки издавать некоторые сочинения классических авторов не запрещалось. Вот, но были и такие люди, которые пытались не только сохранить Это классическое наследие, но по-новому его осмыслить, поднять его понимание на новый уровень. Вот одним из таких людей был человек совершенно исключительный по своему значению, Алексей Федорович Лосев, который разрабатывал оригинальную философскую систему, базируясь в основном на неоплатонической философии. Не столько на Платине, сколько на Прокле, Диадохе, Афинском. И в свое время Аза Алибековна стала ученицей Лосева, а потом, когда умирала супруга Алексея Федоровича, Валентина Михайловна, с которой Алексей Федорович вместе разделял и годы напряженного научного труда, и годы заключения в советском концлагере на каторжных работах. Когда в начале 50-х годов Валентина Михайловна умирала, она просила, чтобы Аза Тахо-Годи, студентка, аспирантка Алексея Федоровича, не оставляла Алексея Федоровича своими заботами. И Аза Алибековна стала таким образом верной помощницей Лосева на все оставшиеся десятилетия его долгой и до самого конца очень плодотворной жизни. Аза Алибековна как бы отказалась от собственной оригинальной научной деятельности, хотя она, конечно, замечательный ученый, о чем свидетельствуют многочисленные ее научные работы. Она не только полностью владела теми методами, которые ей предлагала ее школа, прежде всего Алексей Федорович Лосев сам. Она какие-то темы разрабатывала самостоятельно и углубленно. Но, конечно, главным делом ее жизни стала поддержка Лосева. Лосев – человек гениального ума, человек, обладавший совершенно феноменальной памятью, имел огромные технические трудности в своей работе, потому что долгие десятилетия своей жизни он был совершенно слеп. Настолько слеп, что, по всей видимости, не мог отличить свет от тьмы. И, конечно, ученому в этом положении работать очень трудно. Однако он работал. Но это невозможно без посторонней помощи. Конечно, ему помогали и молодые студенты, для которых это было огромной радостью прийти к профессору и писать под диктовку, или взять с полки книгу, которую он укажет. Он помнил, что вот там на такой-то полке стоит книга, и в этой книге на такой-то странице нужно ему место. Для того, чтобы освежить в памяти это место, он просил ему прочитать отчеркнутую на полях цитату. И работа, то есть писание под диктовку, продолжалось. Но, конечно, главным организатором этой работы, человеком, который посвящал ей не те немногие часы, в которые приходили на дом к Алексею Федоровичу и его молодые помощники, а человеком, который буквально день и ночь помогал Алексею Федоровичу. Алексей Федорович страдал бессонницами и часто был вынужден и по ночам занимать свое время работы. Он другого ничего не знал. Ну, конечно, он знал и другое. Он, в частности, он мог даже иногда слушать так называемые вражеские голоса по радио. И он очень любил музыку, но работа была для него главным делом жизни, и об этом совершенно для всех очевидно свидетельствуют огромные тома, которые он нам оставил. Но потом, когда Алексей Федорович ушел из этого мира, когда наступила новая эпоха, до которой Алексей Федорович, умерший в 1988 году, почти дожил, начались новые возможности для приближения к нам его наследия. Аза Алибековна, которая как никто другой потрудилась для того, чтобы появились в свет прижизненные издания Алексея Федоровича, прежде всего многотомное его сочинение под названием «История античной эстетики». После его смерти, когда совершенно изменились цензурные условия, через некоторое время цензура вообще отпала, стала издательницей его архива. Прежде всего были переизданы его главные работы 1920-х годов, которые можно считать вообще его главными оригинальными работами, где он и строил свою философскую систему. Но потом начали издаваться и те работы, которые никому не были известны, которые долгое время оставались в рукописях, а Зарья Бековна издавала. И только то, что она могла найти в архиве Алексея Федоровича, она пыталась извлечь все, что можно из государственных архивов, а известно, что Алексей Федорович, который был судим, был под арестом, был в концентрационном лагере, он потерял часть своего архива. Что-то, по-видимому, бесследно исчезло, но многое удалось вызволить из архивов того государственного ведомства, которое все время упрятало Алексея Федоровича за решетку. Вот, и это все, также многочисленные вещи, которые, может быть, сам Алексей Федорович и не предназначал для печати, но которые, конечно, для исследователей его наследия представляют огромный интерес. Они тоже благодаря Азе Алибековне увидели свет. Аза Алибековна выступила не только как издатель Алексея Федоровича, не только как автор каких-то предисловий и примечаний к отдельным его книгам. Она написала замечательную биографию Алексея Федоровича Лосева. И, кроме того, она поделилась с нами огромным томом своих воспоминаний, где, вспоминая Алексея Федоровича, она вспоминает и множество людей, которые так или иначе, или постоянно, или совсем немного по жизни соприкасались с Алексеем Федоровичем. Конечно, это то значимое дело, совершенно Азы Алибековны, которая останется навсегда. Но нам, ее ученикам, она дорога, как живой человек, который с нами общается, который соединяет нас с тем временем, ушедшим в уже далекое прошлое. Напоминает нам и о наших молодых годах, когда мы были преисполнены энтузиазма, каких-то надежд. Аза Алибековна не всегда разделяла эти надежды. Скорее, она была в то время настроена пессимистично в отношении истории. Я вспоминаю такой случай, как там моя покойная жена, которая тоже училась у Азы Алибековны, которая, надо сказать, очень ее любила. Однажды дерзнула ей прямо в лицо сказать, что она ее очень любит. Вот Аза Алибековна в ответ на эту, так сказать, дерзкую фразу очень грустно на нее посмотрела и говорит: «Как хорошо, что еще кто-то кого-то любит». Известно, что и сам Алексей Федорович был в отношении истории настроен пессимистически. Он, наверное, почти до самого конца жизни думал, что уже все невозвратимо, все, что ему дорого. Но, тем не менее, замечательно, что эти два человека не складывали оружие. Они боролись, они с огромными усилиями преодолевали цензурные рогатки для того, чтобы выходили все новые и новые книги. И конец жизни Алексея Федоровича Лосева ознаменован, так сказать, новой большой победой, новым прорывом, когда была с невероятными трудами издана краткая версия его книги о Владимире Сергеевиче Соловьеве. Вот это издание всячески тормозилось, задерживалось, цензуровалось. В конце концов, уже отпечатанный тираж был свезен куда-то в дальнюю провинцию и там распродан естественно, полностью, потому что даже в провинции лосевские тиражи сразу раскупались. Вот, но, так сказать, не был допущен в центры, в Москву, в Ленинград тогдашний. Вот, но теперь Аза Алибековна продолжает, несмотря на свой почтенный возраст, очень активную деятельность. Издательская ее работа продолжается, и можно желать Азе Алибековне все новых и новых успехов в этом ее святом труде. Аза Алибековна достаточно откровенно говорит о своей вере. Вот она действительно православная христианка, и это тоже было очень большой поддержкой для Алексея Федоровича Лосева, который, как православный христианин в том мире, где он жил, в мире советской философии, советской науки, советской интеллигенции в целом, все-таки был достаточно одинок. И то, что самый близкий ему человек, Аза Алибековна, разделяла его самые сокровенные убеждения, это было для него огромной поддержкой. И вот в наше время мы видим, что все-таки, несмотря на все трудности, возрождается то, за что боролись и за что страдали и Алексей Федорович, и покойная Валентина Михайловна Лосева, и также ныне живущая, здравствующая Аза Алибековна Тахугодия. Возрождается прежде всего русская церковь. Возрождается русская наука, русская философия и русская классическая филология. Филология – это особая наука. Когда-то в наших духовных семинариях, а, собственно говоря, духовные семинарии всего лишь воспроизводили традиции, еще античные, филология составляла основу. Все начиналось с филологии, разные ступени грамматики, риторика, поэтика. Вот потом только философия на этой основе. Потом уже увенчание всего научного здания, богословие. Филология действительно чрезвычайно важна. Недавно мне пришлось беседовать с одним профессиональным философом, который посетовал, что когда он думал, куда ему поступить, его отговорили поступать на филологический факультет, сказав ему, что философия – это ключ ко всем наукам. Потом он понял, что на самом деле филология – ключ ко всем наукам. И история нашей русской культуры последних десятилетий это доказывает. Например, блистательное явление Сергея Сергеевича Аверинцева нам говорит о том, что филолог легко становится и философом, и богословом. Можно вспомнить имя еще одного ученика Азы Алибековны, Владимира Вениаминовича Бибихина, который тоже, будучи филологом по образованию, стал замечательным философом, замечательным переводчиком не только самых трудных для понимания немецких философов, но даже тоже весьма трудных и даже еще более трудных для понимания греческих святых отцов, таких как Григорий Флама. То есть наше маленькое классическое отделение, которое некоторые называют таким, что ли, любовным уничижением, хроническим, классической гимназией, выполняло огромную культурную роль. Готовила не только филологов, так сказать, как таковых, чистых филологов, но и философов, и богословов. И сама Аза Алибековна очень много этому содействовала. Я часто вспоминаю, что мы слушали специальный курс, который фактически был курсом Священного Писания Нового Завета. Его читал Андрей Числавич Казаржевский. Это был специальный курс, на который ходила одна группа филологического факультета, наша классическая группа, и одна группа исторического факультета. Сам Андрей Числавич был заведующим кафедрой классических языков исторического факультета. В течение, я уже не помню какого времени, то ли года, то ли полугода, мы на этих занятиях прочитали полностью Евангелие от Матфея и Апокалипсис. Естественно, по-гречески, с комментариями профессора Казаржевского. Вот так мы учились где-то в конце 60-х, начале 70-х годов. В то время, которое совсем не располагало для подобных студий в стенах Московского государственного университета, так же, как и всех прочих государственных учебных заведений. И мы навсегда остаемся благодарными нашим учителям, радуемся, что Азалия Бековна с нами, и можно к ней прийти, поговорить, вспомнить старое и узнать, что нового она готовит нам. Вот какие книги вскоре выйдут из-под ее пера или будут изданы под ее руководством.